Карачейский бор, Малоусинские нагорные сосняки и дубравы. Пожалуй, эти названия ничего не скажут большинству россиян, и, что удивительно и даже обидно, жителям Самарской губернии. А между тем, эти удивительные по своей красоте природные памятники находятся именно в нашей области. И известны они далеко за пределами Самарского края, правда, совсем под другим названием, неофициально – Карачейские Альпы. Полюбоваться захватывающими видами, необычными нагромождениями скальных пород, каменными скульптурами естественного происхождения сюда приезжают туристы со всей России. Вековые дубы и сосны перемежаются здесь с поросшими мхом каменными лабиринтами и огромными валунами самых причудливых форм, возраст которых – десятки миллионов лет. Но места эти знамениты не только своей уникальной природой. В этой части Сызранского района чудесным образом сохранились старинные православные храмы еще до революционной постройки. Один из них, в честь святых бессребреников, врачевателей и чудотворцев Косьмы и Дамиана, находится в селе Старая Карачейка, что уютно расположилось в долине у подножия Карачейских скал. В 2021 году храму исполняется 150 лет. Село Старая Карачейка ведет свою историю с 1693 года, когда здешние земли выкупил Московский Вознесенский девичий монастырь, и сюда приехали монахини вместе с монастырскими людьми из Московской, Орловской, Тверской областей.
И первым делом они, конечно, на одном холме поставили часовню, а на другом холме монастырские люди забили первые колышки изб и так организовали посад. Теперь это улица Посадская, вот недалеко от храма. Стали жить, обустраиваться, разрастать улицами новыми, сажать жито, кормить семьи, монахинь. Как рассказывала мне баба Вера Иевлева, девичество Фролова, она праправнучка первого поселенца Фрола. Девки молились, а мужики работали. Ну, село стало расти, и жители назвали его любовно Ручейкой из-за обилия родников, ручьев. Но скоро из-за косноязычия крестьян Ручейка быстро превратилась в Карачейку.
Надо сказать, что существуют разные версии происхождения самого названия Карачейка. Дело в том, что, как известно, земли эти были долгое время монастырскими, и, как и многие земли на правобережье Волги, на территории Самарской Луки, принадлежали разным монастырям, во многом центральным, московским, других крупных регионов. Эти монастыри практиковали переселение крестьян со своих более освоенных земель из там, центральной России, из юго-западных регионов, переселение на новые земли, которые только-только заселялись. И поэтому у нас так много в губернии названий сел, дублирующих названия каких-то иных регионов. В частности, если посмотреть на карту, село с названием Карачейка есть в Тамбовской, значит, губернии, есть похожие села в Орловской губернии. То есть, может быть, история с наименованием Карачейки – это такая достаточно распространенная история с переездом названия вместе с жителями.
Когда в 18 веке отсюда выехали переселенцы на новые земли, потому что у нас здесь песчаная земля, на новый чернозем нашли они по старой московской дороге, образовали село, назвали его в честь прежней родины Новой Карачейкой, ну а мы стали Старой Карачейкой. Так на карте Сызранского уезда появились два села – Старая и Новая Карачейки.
Галина Григорьевна Журлова – местный краевед-энтузиаст, автор 7 книг по истории Сызранского района Самарской области. В течение многих лет она буквально по крупицам собирала информацию о Старой Карачейке, работала в библиотеках и архивах, расспрашивала старожилов села.
Вот на этом, на этом же месте, где сейчас стоит нынешний храм, был первый храм на Рачейской земле. Он построен в 1712 году, и он был однопрестольный в честь святителей Космы и Дамиана. Ну, раньше говорили Козмы и Дамиана. И это было большое событие в истории села. И даже власти решили переименовать село Рачейку. И в течение 100 лет в документах писали Козмодемьянское в честь храма. А потом село вернули прежнее название. Когда в 1762 году по указу Екатерины II земли были отобраны у монастырей, монастырские строения были разобраны, но монахини уже престарелы, они из села не уехали, а доживали свой век в кельях, на бросовых землях возле леса.
Поскольку Рачейка достаточно старинное село, особенно по меркам нашего региона, конечно, оно не могло долгое время обходиться без храма. И, судя по архивным свидетельствам, первый храм был построен в Рачейке еще в самом начале 18 века. В частности, звучит такая цифра, как 1712 год. Храм был деревянный, и, естественно, для вот деревянного зодчества это характерно, он достаточно быстро приходил в ветхость, и, конечно, уже в веке в 19-м совершенно точно требовал перестройки, причем такой радикальный. Фактически новый храм, тоже деревянный, крытый железом, появляется в старой Рачейке в 1871 году.
Новый священник Стефан Сергеевич Вознесенский, отроду ему было 25 лет, выступил сюда. Он уроженец села Трубичина, Поповка раньше, нашего Сызранского района. Поставил вот этот храм о двух престолах.
Главный престол осветили в честь святых бессребреников Косьмы и Дамиана, а боковой предел – в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Четверть века прослужил здесь отец Стефан Вознесенский и после себя оставил добрую память. Это не только сохранившееся здание храма, но и вековые сосны внутри церковной ограды, почти полностью скрывающие в своей тени алтарную часть Космодемьяновской церкви. Отец Стефан лично посадил их во время строительства храма и ухаживал за ними вплоть до своей кончины. По своей инициативе он вел летописи старой Рачейки, куда записывал все знаменательные события, случавшиеся в жизни прихода и села. Сегодня эти два огромных тома в кожаных переплетах хранятся в Сызранском филиале Государственного архива Самарской области.
И вот уже в 19 веке, да, совершенно новый храм, тоже деревянный, крытый железом, появляется в старой Рачейке в 1871 году. Судя по тем архивным справкам, которые есть, судя по летописи прихода, которая исправно велась священниками, сначала отцом Стефаном Вознесенским, потом его сыном, отцом Николаем Вознесенским. Храм этот с самого начала был достаточно большой, чтобы вмещать жителей села, которое к концу 19 века числилось тоже по переписи около 3000, достаточно крупное село. Был он двухпрестольным. Один из, значит, пределов был зимним, теплым, отапливаемым в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, но главный предел в честь Косьмы и Дамиана. И что, собственно говоря, вот эта известная нам версия, что село и называлось некоторое время сначала Космодемьянским или Козмодемьянским, что, в принципе, тоже очень распространенная для вот России история, что село называется по названию своего престольного праздника. Да, то есть это очень и очень распространенно. Но почему-то в данном конкретном случае навсегда, надолго это название не прижилось. Судя по архивным данным, которые есть, клир храма был, причт храма был полным, то есть полный причт храма в русской церкви 19 века – это священник, диакон и псаломщик. Это такое тоже свидетельствует о величине прихода. В более мелких приходах, допустим, диакона могло не быть и чаще всего не было. То есть диакон такая для некоторых приходов непозволительная роскошь. То есть когда мы читаем в архивных, в клировых ведомостях, что диакон, священник, диакон и псаломщик – это вот такой полный одноштатный приход. То есть в еще более крупных селах могло быть два священника, соответственно, это уже увеличение штата. Но и вот полный штат – это достаточно много. Но в то же самое время отмечается в клировых ведомостях, что, ну, скажем так, обеспечение было достаточно скромным, в частности, своей причтовой земли, то есть земли у причта, да, почему-то вот, судя по документам, старой Рачейки не было.
Ну, нужно отметить, что семейная династия Вознесенских продолжала более 70 лет. За ним служил отец Николай Вознесенский, его сын. Продолжал дело отца, очень его любили прихожане. И в его многодетной семье у него было 10 детей, причем двое детей еще умерли во младенчестве. Поставили ему большой дом. Здесь вот недалеко от храма здание это сохранилось. В 1921 году был сильный голод, мы знаем, да, свирепствовала холера. И вот возле храма сидели и лежали прямо на земле больные, голодные. Отец Николай за ними ухаживал, старался помочь, заразился, и его не стало. Есть фотография как раз по многолюдные похороны отца Николая.
После смерти отца Николая династию Вознесенских продолжил его зять Александр Феликсов. В Старорочийском храме ему довелось прослужить 14 лет. В 1935 году он был арестован за контрреволюционную агитацию и пропаганду. В 1938 году отца Александра расстреляли. В селе до сих пор сохранился дом, в котором отец Александр Феликсов жил вместе с супругой Александрой и тремя детьми.
Рачейка знаменита еще тем, что у нас жил и молился Богу рачейский старец Андрей Кузьмич Логинов. Очень много примеров сохранилось, воспоминаний очевидцев о его таком подвиге духовном. За то, что он молился Богу в самые такие трудные года гонения, когда были церкви все закрыты. Ну, в общем, Господь ему даровал возможность предвидения, способность предвидения, читать чужие мысли и излечивать святой водой и молитвой. Я когда смотрю вот этот фильм Павла Лунгина «Остров», я представляю, что это у нас тоже точно такой же был дедулька.
В школе вела православную культуру, и когда вела православную культуру, познакомилась, в общем-то, основательно, может быть, может, не совсем основательно, с жизнью старца Андрея Кузьмича Логинова, который родился в нашей Рачейке в 1874 году и умер он в 1961 году. Семья была крестьянская, набожная. Он был четвертым сыном в семье. Три старших брата и последний Андрей. И он, в общем-то, с самых-самых ранних лет был в храме. Он приходил сюда в храм, мать ему купила Евангелие. После службы он шел к старичку, который жил в сторожке, и он обучал его грамоте по Евангелию. В школе он не учился никогда, но он научился читать вот по Евангелию. И вот внук старца Андрея написал о нем вот такое стихотворение, отрывок. «Ты с детских лет стремился к Богу, и, презирая суету, избрал тернистую дорогу, себя отдал в рабы Христу. И ты в пустынке поселился, там жизнь в молитве проводил. Людей жалел, за них молился и жизни праведной учил». То есть вот практически вся его жизнь вот в этих строках его внука. Желание к пустынной жизни у старца Андрея появилось рано. Он участвовал в Первой мировой войне в 1914 году, но не на фронте, не в горячей точке, а в тылу. После того, как закончилась война, он зашел к старцу, к саровскому старцу Анатолию. Ему очень хотелось уйти и жить в пустынной жизни. Но он уже был женат, у него было трое детей. Осталась только старшая дочь Елизавета. Старец ему сказал: вначале развяжи узы мира, а затем уже приходи, и будем решать, что дальше делать. Как только он схоронил мать, выдал замуж дочь, из согласия жены Натальи они еще раз приходят к старцу Анатолию, и он его благословляет на пустынную жизнь. Продают они дом в Рачейке, он ставит себе келью в пустыньке недалеко от села. И дал он ему правило такое: «Вдали села поставь келью себе и живи в ней один. Женский пол не принимай, не пускай в келью свою. С мужским полом долго не говори о духовном, а о мирском совсем не говори». То есть в пустыню он уходит в 1917 году, когда ему было 43 года. 11 лет живет он в пустыне. 3 года он никого не принимает. То есть он взял подвиг молчания на себя. И только через 3 года к нему пошли люди. Пошли за советом, за исцелением. В 1928 году богоборческие власти арестовали старца Андрея, разорили келью, зарыли колодец. Его арестовали, забрали в тюрьму. Вторично был арестован в 1933 году как участник контрреволюционной организации. Он был приговорен к высылке на 3 года тоже в Казахстан. Но по воле Божией, наверное, он не отбывал этот срок. Вернулся он снова в Рачейку, в свой домик. Поселился вот в этом крошечном доме. Читал, молился, никого первое время не принимал. Но люди, наши старорачейцы, хотя он не причислен к лику святых, но ему молятся, его считают святым. Молится ему старец Андрей, отче Андрей. «Моли Бога о нас, помоги нам». И действительно, многим помогает. Помогает по молитве. И мы считаем, что он действительно наш святой. Он охраняет наше село.
До сегодняшнего дня в Рачейской пустыньке, где жил отшельником Андрей Кузьмич Логинов, мало что сохранилось. Да и добраться туда весьма непросто, особенно в непогоду. А вот его могилка на стареньком деревенском кладбище всегда прибрана. И даже в самые снежные зимы к ней ведет хорошо утоптанная тропа. Люди помнят своего старца, и спустя многие годы после его кончины идут к нему за советом и утешением. К сожалению, доподлинно установить дом, в котором жил рачейский праведник, сейчас не представляется возможным. Но многие сельчане указывают именно на этот небольшой домик по улице Сызранской. Однако документально подтвердить это не удается.
Вот на Карла Маркса жил Петр Майоров. Он уроженец села. И вдруг у него заболела нога. Лег в больницу, врачи сказали: ампутация. И он говорит: я на костылях не согласился, на костылях ушел из больницы. Приехал в Рачейку, мама сказала: пойдем к дедушке Андрею. Так его называли. Старец посмотрел и говорит ему: что ты такой молодой, а на костылях? Бросай их, иди ногами. Ну, конечно, он зашел в свою комнату, помолился. У него целый от пола до потолка иконы. Помолился там и сказал ему: иди ногами, мне нечего делать. Я бросил костыли и пошел. А костыли несла мама. Вот такое чудо. Он живой свидетель.
Многое претерпел старорачейский храм за свою долгую историю. В 30-е годы прошлого века, во времена гонений на церковь, он был окончательно закрыт. 40-е сломали колокольню, сбросили и разбили колокола, а само здание переоборудовали под овощехранилище. Затем здесь устроили столовую, потом цех переработки сельхозпродукции и, как это часто бывало, сельский клуб.
И какое-то время вот храм принадлежал, входил в ведение «Рай пищеплода». То есть это вот такая советская организация, занимавшаяся как раз заготовлением сельхозпродукции. Но почему-то через некоторое время у самих сельчан возникло ходатайство, и эти документы тоже есть вот в архивных фондах советского периода, что-то сделать с этим зданием, потому что почему-то «Рай пищеплод» зданием не занимался, активно не использовал. Оно за несколько лет приходило практически в такой в упадок. И, собственно, надо сказать, что сельчане его спасли. То есть эти вот документы советского периода говорят о том, что ходатайство сельчан о том, чтобы здание передать передали, собственно, сельской, ну, сельской власти местной, да, изведение вот рая пищеплода, оно было основано на том, что оно не используется и разрушается, а его можно было бы использовать по-иному. И тогда было принято решение, значит, передать его, значит, селу, ну, под культурные, скажем так, цели. И в нем был оборудован клуб, значит, со всеми вытекающими последствиями, там, с кинотеатром, с танцплощадкой тоже, куда же без этого. Но, по крайней мере, здание было спасено хотя бы так, потому что, в принципе, в такое, ну, недобросовестное, может быть, хозяйственное, там, несколько лет предыдущих, грозило ему вообще полным разрушением. Поэтому надо сказать, что сельчане, пускай в других целях, в другом качестве, но здание все-таки сами, значит, 40-е годы спасли.
Храм вернули верующим только в 1992 году, и сразу началась работа по его реставрации, возрождению прихода. Сделать предстояло очень и очень многое, но, как говорится, это уже совсем другая история. И о ней мы вам расскажем вместе с нынешним настоятелем храма, отцом Артемием Жучковым, в одной из наших следующих передач. А пока говорим вам до свидания, и храни вас Господь!